Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Радио Свобода. Свободная тема». Ведет передачу Михаил Соколов, и в этой программе участвует третий номер списка Аграрной партии России, беспартийный Василий Шандыбин, заместитель председателя Федерального политсовета партии «Гражданская сила», генеральный директор управляющей компании «Веста СФ» Дмитрий Некрасов. По телефону с нами лидер московского списка партии «Социальной справедливости», депутат Государственной Думы России Владимир Симага. Мы ждали также депутата Государственной Думы России, фракции «Единая Россия» Павла Воронина, но данный гражданин вчера подтвердил участие в передаче, а сегодня исчез, что говорит как о порядочности гражданина Воронина, так и о партии, которая отказывается от дебатов и вообще нормального разговора со своими оппонентами и гражданами России. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, электронная почта mail собакарадио@свобода.ру, пейджер в Москве 961-33-33, абоненты Радио Свобода, и смс-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Я хотел сегодня поговорить о социальной политике и популизме, собственно, что происходило в последнее время, и хочу вспомнить, что перед последней сессией Государственной Думы России спикер палаты Борис Грызлов заявил, что Государственная Дума должна обойтись без популизма перед выборами. Президент России и лидер списка «Единой России» Владимир Путин также критикует неких популистов. И, в общем, хотелось бы спросить, поскольку у нас Владимир Симага на линии, собственно, что же сделала Государственная Дума вот на этом социальном поле за последние месяцы работы? Я, например, вспомнил, что было повышение пенсии как раз к выборам, по-моему, с 1 декабря вместо 148 будет прибавка рублей в 300. Владимир Симага, пожалуйста.
Ну, давайте говорить откровенно, популизм – это тогда, когда предлагается нечто несбыточное. В данном случае система «лучше маленькая рыбка, чем большой таракан», она как бы возымела действие. И когда подняли на 300 рублей, понятно, что это в некоторых случаях звучит издевательски, но, тем не менее, это какие-то деньги, и дай бог, чтобы по 300 рублей каждый месяц поднимали, я думаю, что пенсионерам будет немножечко полегче. Что касается популизма, Грызлов, видимо, предполагал, чтобы партии оголтело не кинулись в дискуссию о том, что вот одна партия будет предлагать через 2 года коммунизм, если она придет к власти, другая партия будет предлагать какое-нибудь решение вхождения, условно говоря, в Евросоюз, причем на правах почетного председателя с предоставлением различного рода привилегий. Третья партия, например, скажет, что мы, так сказать, пенсионерам обеспечиваем такую жизнь, при которой все работающие просто бросятся в пенсионеры сразу же. Вот популизм, наверное, в этом.
То есть вы хотите сказать, что партия власти, фракция, в которой вы состояли, «Единая Россия», хотя вы сейчас в списке партии «Социальной справедливости», обошлась без всякого популизма?
Давайте так, о причудах нашей сегодняшней внутренней политики. Я являюсь членом фракции «Единой России», баллотируюсь в Думу первым в списке патриотов России. Это не запрещено законом, как ни парадоксально, и это говорит о двойственности или о двуличности моей натуры как политика, вот на всякий случай.
Владимир Иванович, я запутался. Мне казалось, вы в списке партии «Социальной справедливости».
Нет, это ложь, это грязная клевета. Это Подберезкин, мой товарищ, который вместе со мной долгое время и положил средств, небольшое количество, и усилий для того, чтобы Геннадий Андреевич Зюганов встал на ноги. Ведь вы помните, что Подберезкин был его непосредственным начальником в тот момент, когда Геннадий Андреевич никому даром не нужен был. Так же, как и в свое время, когда партию гоняли по всем углам и запретили ее, никто иной, как ваш покорный слуга, был единственным, кто защищал ее в Конституционном суде из числа предпринимателей. Поэтому здесь, вот в нашей, в российской политике, говорить о каких-то очень точных разграничениях. Ну, вот Вася Шандыбин, понимаете, сегодня он аграрно-колхозник.
Сейчас он за себя скажет, Владимир Владимирович. Давайте
я просто его приветствую, поскольку это мой товарищ, я не побоюсь слова, в определенной степени даже я был, как бы, ну, чуть-чуть человеком, который наставлял его, он же пришел позже, чем
вы
я.
Вы вместе политику. Были во фракции Коммунистической партии,
да,
где вы только не были.
Будущее.
Это замечательно.
Да.
Василий,
да,
Иванович,
да,
Шандыбин,
да.
Ваша оценка деятельности Думы в последнее время как
я
раз на
думаю,
социальном поле.
Я думаю, что в последнее время Дума принимала столько антисоциальных законов против нашего народа, что оценка можно только поставить неуд. И мы видим, значит, и пенсионная реформа здесь проводилась. и коммунальные реформы, и каких только реформ эта Дума четвертого созыва не проводила. Я проехал от Тихого океана до Атлантического океана и встречался с десятками тысяч избирателей. И просто вот «Единой России» такое, вы знаете, негативное отношение у всех избирателей, с которыми я, ну, встречался.
Так уж и у всех.
Ну, если взять, вот с кем я встречался, то у всех было негативное отношение. И дело другое, что все избиратели говорили, что аграрная партия должна быть в Государственной Думе. Там слова некому было закинуть за сельского труженика, за сельскохозяйственного производителя, у нас же садов много.
Василий Иванович, да, подождите, но в Думе же заседает господин Плотников, лидер вашей партии, да еще и во фракции «Единая Россия», опять же.
Он вышел, Плотников, из «Единой».
Когда вышел?
Он вышел давно. Он когда народные, антинародные законы, и вышел. Он ярый, можно сказать, оппонент «Единой России».
И лично Владимира Владимировича Путина?
Ну, лично Владимира Владимировича Путина надо спросить у Плотникова. Поэтому сегодня мы видим, как идет грязная избирательная кампания. Вы включаете телевизор, «Единая Россия». Идете на улицу, всюду «Единая Россия». В туалет пошли, «Единая Россия». С туалета выходишь, «Единая Россия». На завтрак идешь, «Единая Россия». На обед идешь, «Единая Россия». Но аграрной партии денег нет, ей никто не дает. Если бы давали бы такие деньги, как «Единая Россия».
Так что, была бы другая социальная политика, вы хотите сказать? Пенсии бы подняли?
Ну, рекламу делали бы на телевидении, то денег нет. Встречаемся, ездим за последние копейки с избирателями. И надо сказать, что мы должны набрать, аграрная партия, не меньше 70%.
Ох, вы агитировать начинаете. Я не могу так просто. Вы не агитируете. Вы по делу. Давайте,
да, я по делу.
Дмитрий Некрасов, пожалуйста, «Гражданская сила». А вот ваш лидер Михаил Борщевский где-то тут заявил, я нашел, поднять пенсии невозможно. Ну зачем ваша партия обижает избирателей? Зачем? Что, нельзя поднять пенсии?
Ну, наша партия действительно сегодня одна из немногих, кто не занимается открытым популизмом перед выборами.
То есть вы закрытым занимаетесь?
Ну, умеренным. Понимаете, поднять пенсии можно и нужно, просто необходимо, чтобы соответствующий рост социальных выплат, он соответствовал уровню повышения производительности труда и роста эффективности экономики. Повышать, грубо говоря, социальные выплаты просто из свалившихся с неба нефтяных денег, которые сегодня есть, а завтра нет, в условиях неэффективности, ну, скажем так, государственной политики, это просто приводит к разгону инфляции, и те же самые 300 рублей, которые сегодня добавляют пенсионерам, они по большому счету точно так же легко съедаются этой же самой инфляцией, которая возникает из затрат нефтяных денег в экономике. То есть, опять-таки, если возвращаться вот к вопросу, который до этого обсуждался по поводу Государственной Думы и действий Государственной Думы в вот, последнее время, конечно, очевидно, что есть некоторая составляющая популизма в этих действиях. Очевидно, что рост бюджетных расходов там, в процентах ВВП, они выросли. Соответственно, большое количество дополнительных выплат бюджетникам к выборам, по сути, было одобрено. Однако тут, конечно, надо понимать ту ситуацию, что в условиях, когда действительно большая часть населения живет достаточно плохо, а на страну льется поток нефтедолларов, устоять от таких популистских действий, ну, достаточно сложно. Если сравнивать, допустим, нашу сегодняшнюю политику там, с аналогичными странами, которые сегодня в той же аналогичной ситуации, допустим, с той же самой Венесуэлой.
Но они больше денег раздают,
у них они гораздо больше раздают,
да, инфляция, у них
инфляция
большая.
Выше. То есть, как бы, популизм действий есть, но если говорить про реальную политику, он пока достаточно умеренный, хотя и нарастает. Если говорить про риторику, конечно, риторика откровенно популистская и у «Единой России», и у большинства партий сегодня именно в социальном аспекте.
Ну, хорошо. Вот люди сейчас у нас выходят, некоторые на улицу, недовольные, несогласные, протестуют против социальных различных, так сказать, реформ. Вот, кстати, против монетизации льгот, которые тоже «Единая Россия» навязала, выходили на улицы. Я хочу обратиться к господину Симага. Владимир Владимирович, ну вот смотрите, получается так, что в Думе было большинство «Единой России», которую и вы поддерживали, состоя в этой фракции. Теперь, правда, вы патриот, но тем не менее. И вот диалог получался такой. Какую-нибудь гадость на социальную людям сделают, люди выйдут на улицу, то, что оппозиция там в парламенте говорила, не слушают. И диалог был только улицы и вот этого думского большинства. Так и дальше будет продолжаться?
Ну, во-первых, я бы хотел уточнить, что патриотом я как был, так и остаюсь.
Вы в кавычках патриот теперь.
Патриот в кавычках не бывает. Есть название партии, которая, на мой взгляд, дала мне прямую возможность сегодня выступать в средствах массовой информации, чего не предоставляли другие партии. Второй аспект, который я хотел бы, Миша, обратить ваше внимание. Единая Россия пришла несколько позже, чем, например, аграрная партия, которая в Думе 93-95 годов имела практически самую крупную, самую сильную фракцию, больше даже, чем фракция КПРФ. Поэтому уж Василий пусть не жалуется, так сказать, аграрии имели возможность вмякнуть свое, но, к сожалению, упустили.
Ну, абсолютно верно, что да, не имели они возможности. Их не было ни во второй, ни третьей, ни в четвертой Государственной Думе.
Я просто хотел сказать, потому что я по телефону.
Какой же, ну, вы патриот. Если вы голосовали за ратификацию договора с Украиной, то кричали, значит, что Крым принадлежит России, а Севастополь – русский город, а то кнопку нажали... Пожалуйста, Селезнёв.
Не отклоняйтесь. Да, дело в том, что я не за какой, так сказать, договор по Украине или против Украины не голосовал, потому что я в это время не был в Думе, я был позара последние
года. Вы были во Второй Государственной Думе.
Не голосовал, посмотрите.
Сейчас мы вспомним доисторические времена.
Давайте перейдем к актуальной вещи.
Не перебивайте.
Да. Вот смотрите, интересная была теза о том, что в Венесуэле некий популизм. А там очень правильная была сделана вещь. Была взята сверхдоходная часть от тех денег, которые получают за нефть. Ну, как у нас, стабилизационный фонд есть, он же где-то работает, значит, по нему проценты капают. Вот эту сумму Чавес взял, сопоставил ее с той налоговой суммой, которую предприятия розничной торговли выплачивают в казну в виде налогов, и на эту сумму выпустил так называемые квазиденьги, которые растут пенсионерам, и тем самым не увеличил инфляцию. Вот мы говорим о популизме, а есть экономические
так
решения.
Так там дефицит растет, Владимир
Иванович.
Я тоже был в Венесуэле когда-то.
Абсолютно, дефицит
все
растет.
Все хуже и хуже.
Мишенька, дефицит растет только по той простой причине, что каждый шаг к социализму, он должен быть предельно выверен. А когда люди начинают работать с некими клише, то, естественно, так сказать, мало что получается. Поэтому ошибки могут быть у каждого, в том числе и у Чавеса.
Понятно. Значит, Чавеса мы обсудили. Все-таки хочется вернуться в Россию. Есть ли ощущение, что страна пошла к социализму, поскольку создается масса каких-то государственных корпораций, другие там какие-то фирмы выкупаются у частных лиц?
Абсолютно. Тенденция абсолютно точно угадана.
Так, получается, что Единая Россия начала вести тоже социалистическую политику?
А как вы думаете, почему второй системообразующей партии у нас будет КПРФ? Мы понимаем прекрасно, что ЛДПР будет или нет, это еще бабушка надвое сказала. А две партии, которые будут образовывать политическую систему, это Единая Россия, социалистическая, как были, социалистическая консервативная партия, и КПРФ, которая будет все время как некое, так сказать, пугало, как некий жупел.
Слушайте, а вы про свою партию вообще ничего не говорите уже, я так понимаю.
Патриоты России, на мой взгляд, патриоты России, мы же не здесь как бы не пропагандируем, но если возможно агитировать, я бы сказал несколько слов.
Ну хорошо, тогда не будем. Я к господину Некрасову обращусь. Вот видите, какая ситуация? То есть человек, состоявший в фракции Единой России, уже говорит, что и их фракция, ну и, а уж патриоты России, это точно совершенно такая левая партия, они все поведут Россию к социализму. А кто будет этому оппонировать и как?
Гражданская сила будет оппонировать. Нет, на самом деле сейчас левый поворот, он явно наблюдается во всем, начиная с риторики различных государственных деятелей и заканчивая реальными шагами. Действительно, я бы не назвал, конечно, это социализмом, скорее у нас строится некий государственный капитализм, да, некая, увеличивается доля госмонополий, идет скрытая фактически деприватизация, зачастую уменьшение доли частного сектора за счет роста доли государственного сектора, увеличивается объем государственных расходов в ВВП и так далее. То есть реально Понимаете, в условиях, когда, еще раз повторюсь, в 98 году нефть стоила $8 за баррель, сегодня там 98. В условиях, когда на страну падает просто поток нефтедолларов, очень сложно противостоять этому. Но надо прекрасно понимать, что рано или поздно вот эта халява, что называется, закончится.
Да нет, растут же цены на нефть, как же так?
Ну, сегодня растут, что будет завтра, никто предсказать не может. И придется за все это дело расплачиваться, понимаете? Придется за все это дело расплачиваться, если сегодня не принимать некоторых зачастую непопулярных решений, которые необходимы для развития экономики нашей страны, если сегодня, на самом деле, не высвобождать там частную инициативу, не давать возможности развиваться бизнесу, а продолжать все перераспределять через бюджет и увеличивать долю государственных монополий, которые неэффективны, ну, гораздо менее эффективны, чем, допустим, частный бизнес, то рано или поздно это приведет к следующему кризису. Мы, по большому счету, вот в этом замкнутом круге и живем. В 70-е годы были высокие цены на нефть. Все было замечательно, вроде как там застой.
Застой, да.
Да. В 84-м году цены резко упали. Что дальше произошло, мы знаем. Это может быть не единственная причина, но одна из многих серьезных причин, которые повлияли на тот кризис, который произошел. В 98-м году цены были низкие, была одна ситуация. Сегодня цены выросли, ну замечательно, опять застой. Мы сейчас их спокойно проедаем, эти нефтедоллары, и ничего не делаем. В то время как для того, чтобы экономика дальше развивалась, и для того, чтобы в случае, если цены завтра упадут, мы не пережили такого же кризиса, для этого необходимо уже сегодня принимать зачастую непопулярные решения по структурной перестройке экономики, а не заниматься вот этой вот откровенно популистской политикой.
Я к господину Шандымину обращусь. Василий Иванович, похоже, вот если слушать господина Симага, то и вам, как аграрию, как бывшему коммунисту, следовало бы поддерживать Единую Россию, потому что она ведет страну к социализму.
Никогда я не поддерживал Единую Россию в будущем в Государственной Думе. Тогда была фракция «Единство», и сейчас я не поддерживаю Единую Россию. Потому что Единая Россия сегодня взяла монополию власти. Ихние председатели правительства были, и все министры, члены Единой России.
Не все. Хочу защитить.
Ну, 90%.
Кудрин, не пожалуйста, не член Единой России.
Ну, 90%
России.
Министров, члены Единой России. Поэтому они несут полную ответственность, что происходит с нашим народом. Я просто хочу сказать, был в одной из деревень, и где встретил одну бабушку. Она говорит, милок на меня, говорит, идет мор на деревне. На деревне сегодня в 4 раза смертность превышает, чем в городе. В 2 раза детей рождается меньше, чем в городе. И пока мы не восстановим село, и достаточно надо денег вложить в село, построить новые дома, чтобы из городов ехали люди работать в деревню. И пока мы не накормим свой народ хорошими, качественными продуктами питания, до тех пор и будет мор в России.
В общем, беда кругом. Вот видите, давайте мы слушателей подключим. Может, ну, что-нибудь нам скажут такое умное, умнее, чем мы тут говорим. Сергей из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот слушаю господина Шандыбина. Может быть, немножко коряво он говорит, но есть ощущение, что он обращается лично ко мне. И мне кажется, это признак правды. А когда такого ощущения нет, то это признак лжи и популизма. Спасибо.
Ну что ж, мнение интересное. Татьяна Васильевна из Москвы, пожалуйста.
Да, я тоже обращаюсь к забыла фамилию его.
Симага, да? Симага, Владимир Владимирович.
Да,
так уважаемый
вот,
человек.
Так вот, мне тоже кажется, что он популист. И мне хочется задать вопрос, как долго Единая Россия будет издеваться над своим народом? Это один вопрос. И второй вопрос. Пенсионеры в Польше и Прибалтике получают 12 тысяч минимально, а мы 3 тысячи. Так как думает господин Симага, польское правительство с большим уважением относится к своему народу? Или Польша богаче России? Пусть ответит Симага.
Владимир Владимирович, отвечайте за все.
Значит, во-первых, не думаю, что Единая Россия занимается только популизмом, но за краткостью ответа я не в состоянии вам про подробный анализ этого привести. Хотя мое глубокое убеждение, что государственный сектор должен идти в тяжелую промышленность, нефтедобывающую, в газовую, а вот сельское хозяйство, торговля, сервисные услуги, все нужно отдавать на частный сектор. И, кстати говоря, частные деньги сейчас очень серьезные пошли в сельское хозяйство. Я, например, вижу это по Брянской области. Там несколько сейчас проектов частных абсолютно по молоку, по картофелю, по крахмалу рассматривается. Поэтому вот так сидеть около радиоприемника сложно воспринять все события, которые происходят в стране. Теперь, что касается самого главного вопроса, по поводу Польши. Вы знаете, в Швейцарии еще лучше. Вы только посмотрите, Россия с ее огромным количеством дотационных, так сказать, регионов, она не в состоянии сегодня выдержать тот натиск, будем говорить, политических...
Кого?
Политических выражений агрессивных в адрес правительства Польши, которые вынуждены к этому прислушиваться. У нас слишком большая страна, и мы не можем сразу сделать так, чтобы всех было как Польша.
Ну, конечно, бюрократия растет, на 160, по-моему, тысяч выросло количество чиновников за последнее время. Не прокормишь.
Я могу с вами согласиться, что, наверное, количество чиновников у нас слишком велико, потому что эта система тотального воровства, она как бы предусматривает, что люди для того, чтобы воровать, должны обладать определенными инструментами, отмычками к экономике России. Поэтому я думаю, что здесь это закономерно. Как только система тотального воровства в стране перейдет в некую иную плоскость, я думаю, что количество чиновников будет уменьшаться. Не будет выгодно, не имеет смысла. Знаете, идея хорошая, а смысла нет. Вот точно так же будет. Но к этому нужно идти. Я думаю, что у Единой России еще определенный потенциал, где лет на 6-8, если она его не растеряет, он может позитивно на стране отразиться.
Василий Иванович, я чувствую, тут оживился, услышав про родную Брянскую область.
Ну, во-первых, я хочу напомнить Семага, он, наверное, понаслышке был в Брянской области. Там самая низкая заработная плата в Центральном федеральном округе, самые низкие пенсии, самая большая безработица. И что зарплата намного ниже, чем в городе, то в сельской местности. Люди уезжают в города, находят место работы, чтобы прокормить семью. Вы проедете по Брянской области, коровники, свинарники все раскрыты. Поголовье скота сократилось в несколько раз. О чем вы говорите, Владимир Семага? Я просто, вы говорите, что вы патриот России. Продайте свой ресторан, продайте свое казино и отдайте людям Брянской области или москвичам. Идешь по Москве, сколько нищих, сколько копается людей в мусорных ящиках. А смотрите, едешь в метро, я езжу в метро. Идут, попрошайничают инвалиды, калеки. Просто, значит, просят денег на операцию. Вы далеки, вы настолько оторвались от народа. Просто, я не знаю, страшно далеки от народа.
Владимир Владимирович, ну видите, приходится вам за все отвечать, хоть вы теперь и патриот России.
Василий, к сожалению, отстал от реалий сегодняшней жизни. Тот клуб, тот ресторан, который я создавал в 80-е годы, его украли. Украли у меня чиновники вместе с жуликами. Он просто не следит за публикацией в газетах. Живу я, к сожалению, в общежитии, Вася, чтобы ты знал, в отличие от той квартиры, которая есть у тебя, и у многих коммунистов, которые появились в результате приватизации государственного жилья. Это к вопросу о том, кто патриот, кто не патриот. А в-третьих, я в Брянской области был буквально неделю назад. И я знаю ситуацию, которая возникла после того, как там коммунист сидел и правил 4 года или больше даже. И ни черта не смог сделать. А нужно было обратиться к Китайской Народной Республике. Раз вы такие братские коммунисты, возьмите, помогите им, китайцы в Венесуэле, что делают. Чего ж вы не позвали их? Вы все ходили, говорят, а нам Кремль что не взял? Геннадий Андреевич что спрашивает, ходит к Путину и говорит, Владимир Владимирович, вот что ж такое безобразие, нас Жириновский обижает. Да какие коммунисты, какие аграрии, о чем вы говорите?
Спасибо, Владимир Владимирович Семага, Василий Шандыбин, Дмитрий Некрасов. В эфире «Радио Свобода», программа «Свободная тема». Продолжим после новостей.
В Москве 14:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге милиция не допустила проведения марша несогласных. Улицы города были блокированы ОМОНом. Задержаны более 300 человек. Среди них кандидаты в депутаты Госдумы, члены руководства СПС Борис Немцов, Никита Белых, Леонид Гозман, лидер петербургского отделения ОГФ Ольга Курносова. Коалиция «Другая Россия» пыталась провести оппозиционную акцию, несмотря на запрет властей. Адвокаты лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова намерены обжаловать его арест в Европейском суде по правам человека. Защита свидетельствует о многочисленных нарушениях при рассмотрении дела. В Москве после вчерашней массовой акции оппозиции были задержаны десятки людей. Каспарова приговорили к 5 суткам ареста. Парламент Грузии принял сегодня постановление о проведении 5 января досрочных президентских выборов и утвердил отставку президента Михаила Саакашвили. Временное исполнение обязанностей президента возложено на спикера парламента Нино Бурджанадзе. В Москве скончался бывший председатель КГБ СССР Владимир Крючков. Ему было 83 года. Крючков возглавлял Комитет госбезопасности с 1988 по 1991 год. Был членом так называемого ГКЧП, попытавшегося захватить власть в стране в августе 1991 года. В Багдаде сегодня по меньшей мере 12 человек погибли и более 20 были ранены в результате нескольких террористических нападений. В афганской провинции Пактия за минувшие сутки силами НАТО и правительственными войсками уничтожено 65 боевиков, сообщило Министерство внутренних дел Афганистана. В провинции Кандагар взрывом бомбы убиты двое полицейских. В Пакистане задержаны сотни сторонников экс-премьера Наваза Шарифа, который сегодня возвращается на родину из изгнания. В секторе Газа в столкновении с израильскими военными сегодня утром погибли два палестинских боевика.
В эфире «Радио Свобода» программа «Свободная тема». Это прямой эфир. С нами Василий Шандыбин, представитель аграрной партии Дмитрий Некрасов, партия «Гражданская сила», и по телефону депутат Государственной Думы России, фракции «Единая Россия» Владимир Семага, правда, баллотирующийся по списку партии «Патриоты России», как мы сегодня выяснили. Я, собственно, сделаю небольшую паузу в нашей дискуссии. Я уже говорил о том, что люди, недовольные социальной политикой нынешние власти, выходят на улицы. Вот в Петербурге, например, в воскресенье были яркие события. Давайте послушаем Виктора Резункова и потом обсудим. Виктор, пожалуйста, что там происходило у вас?
Да, Михаил, сегодня очень большие, сильные были задержания, многочисленные. Задержано более 300 человек. И на самом деле, коли мы говорим о социальной политике, я бы очень хотел внимание обратить наших слушателей именно на то, что большинство людей, которые приходят поддерживать марши несогласных другой России, это люди, которые объединяются в маленькие различные социальные группы, которые протестуют против той социальной политики, которая проходит в городе. Ну, например, в марше несогласных вот сегодня были задержаны Михаил Амосов, Наталья Евдокимова, это экс-депутаты законодательного собрания. Михаил Амосов был председателем постоянной комиссии по городскому хозяйству, а Наталья Евдокимова председателем постоянной комиссии по социальным вопросам. То, что они имеют отношение к Яблоку и выступают как депутаты, как кандидаты в депутаты от Яблока, это понятно, но они занимаются исключительно социальными вопросами в основном. Кто приходит на митинги? Опять-таки, была задержана Элла Полякова, которая постоянно занимается защитой прав военнослужащих, солдатские матери Петербурга. Задержаны представители малочисленной совершенно организации, которая выступает против строительства ОХТ-центра, против разрушения исторического центра, против роста цен на жилищно-коммунальное хозяйство, против низких пенсий. Я сам в 11 часов вызывал скорую помощь избитой ОМОНовцами женщине-пенсионерке, которая была вся в крови вообще, и так как были отключены ОМОНовцами телефоны, было невозможно вызвать скорую помощь. Практически, собственно говоря, это не политическая акция, это была акция именно как раз против той социальной политики, которую проводят власти Петербурга.
Виктор, спасибо. Это наш корреспондент Виктор Резунков рассказывал о событиях в Петербурге в это воскресенье. И я хочу обратиться к участникам нашей передачи. Господин Некрасов, как вы объясните, что власть, вот вы представитель как бы оппозиционной партии «Гражданская сила». Почему как бы? Потому что ваш лидер, он защищает правительство в судах высших инстанций. Тем не менее, Михаил Борщевский, тем не менее, вот как вы объясните, людям рассказывают, что замечательная социальная политика, что все хорошо, что нет проблем, какие-то недовольные, ну вышло 100 человек, вышло 200, вышло 300, кому они мешают? Почему власть так боится, что какая-то группа людей вот проведет там шествие, манифестацию, митинг?
Честно говоря, действительно непонятно, чего они боятся, потому что, ну, объективное количество людей, выходящих на эти марши, невелико, и если бы такого давления со стороны того же самого ОМОНа не было, то и пиар был бы гораздо меньше. Мне кажется, тут зачастую просто наше, что называется, обычное главотяпство, там, чиновников на, там, средних и низких уровнях. Что касается оппозиционности нашей партии, мы считаем себя конструктивной оппозицией, которая должна вести со властью конструктивный диалог, чтобы иметь возможность оказывать на нее влияние. Дело в том, что объективно сегодня, ну, ситуация всем понятна, понятно, что будет там, грубо говоря, какая партия получит большинство в парламенте, и тут...
Какая партия получит большинство? Я не знаю, например, вот люди придут и проголосуют, мало ли что там на улице висит. Какие плакаты там, тысячи и так далее. Может, там им не понравятся эти плакаты. И там план Путина, который они, люди и не знают, что это такое. Вот, ну, вы знаете, что такое план Путина?
Нет,
вот видите, и вы не знаете, и я не знаю, и Василий Иванович, наверное, не знает. Факт тот, что я бы такие скоропалительные заявления бы не делал.
Ну, посмотрим,
сейчас.
Посмотрим, будем надеяться.
То есть вы готовы конструктивно, как это сказать, вот какое-то слово хочется цензурное употребить, ну, поддерживать ту силу, которая победит, вот в любом случае, да?
Нет, мы
помогать
хотим
там ей...
иметь возможность
это
отстаивать
не оппозиция тогда.
Те решения, которые мы считаем правильными, подталкивать власть в тех вопросах, где это возможно, в том направлении, которое мы считаем нужным.
Ну,
тут,
да.
Допустим, даже уже сегодня там есть ряд решений, которые на самом деле были пролоббированными нашей партией, там, в частности, включая, например, там некоторые поправки, уменьшающие объемы проверок бизнеса и так далее. То есть реально наши идеи, то, что мы озвучивали и отстаивали на различного рода, там, условно говоря, обсуждениях, круглых столах и конференциях, они где-то притворяются в жизнь.
То есть митинговать вы не хотите?
Ну, в настоящий момент, на мой взгляд, это мало конструктивно. Тут действительно ничего реального они не добьются вот этими митингами и подобным несистемным поведением.
Давайте, Владимир Семаго, пожалуйста, вы объясните тоже, почему людям нельзя, вот тем, кто недоволен там вашей фракцией или там деятельностью Государственной Думы или социальной политикой, нельзя теперь выходить на улицы, хотя это разрешено Конституцией?
Я могу сказать только одно, что Василий Шандыбин, наверное, помнит, а может быть и вы, такое высказывание, что булыжник – орудие пролетариата. Мне просто удивляет, что когда аграрная партия, так сказать, защитница всякого рода...
Защитница трудового народа, это народа, партия рабочих и крестьян.
Ни
в одной партии
улицу,
нет
не
рабочих и крестьян первой тройки.
Не выходит на улицу и не занимается тем, чем обычно занимаются левые партии. Организацией массовых протестов. Вместо этого делает бывший премьер-министр, чемпион мира по шахматам, люди, которые как бы никогда в жизни не были защитниками идей пролетариата и трудового крестьянства. Это первое. Второе. Я сам не могу честно вам сказать, почему вот такое серьезное гонение идет на не другую Россию. Мне кажется, что здесь есть определенная политическая интрига. Она связана с тем, что одним из лидеров, Михаилом Касьяновым, возглавляется одно из, так сказать, этих движений. И здесь есть вот собака зарыта именно в этом. Он ведь был 4 года премьер-министром, ровно половину того срока, который президент Путин был у власти. И вот мне боюсь, что здесь есть некая такая, знаете, скрытая интрига не...
Ревность, что ли, вы хотите сказать?
Прошу прощения?
Ревность? Ревнует,
нет,
что ли?
Нет. А я думаю, что нет. Потому что как бы получается, что если вот Путин 8 лет был хороший, то как же так? Он 4 года был хороший с Касьяновым, а следующие 4 года без Касьянова.
А
хороший.
Что, политика не изменилась сейчас власти? Вы
я
не
думаю,
заметили?
Я думаю, что политика в определенной степени изменилась, и я это только приветствую.
Вы же сказали, что социализм строится.
Я про это говорю, я только это приветствую. Я
говорю о другом. Касьянов, может, против социализма?
Я говорю о другом. Но, значит, речь идет о чем? Не о политической какой-то, так сказать, противостоянии. Потому что если политическое противостояние, то Зюганов должен был бы быть субъектом номер один. А вместо этого он партнер. Он партнер в этой игре.
Но вы Зюганова лучше знаете.
Естественно, поэтому я и говорю. Это нормальная абсолютно, так сказать, позиция, которая позволяет оттенять выгодно, подчеркиваю, оттенять Единую Россию и принижать значение других политических партий, которые находятся в явной оппозиции.
Понятно. Ну, Василий Иванович Шандыбина мы спросим. Вот действительно удивительно, да, либералы выходят на улицу протестовать, но не только либералы. Там Анпилов вчера вот был на митинге, а, скажем, коммунисты, левые, аграрии вроде тоже левые. Они где-то там сидят, я не знаю, на партсобраниях, что ли?
До 70% нашего народа живет в нищете и бедности. Я это хорошо знаю, встречался со многими людьми. И то, что действительно протестное движение сегодня у нас маленькое, надо это признать.
Боятся, что ли?
Возможно, кое-кто и боится. Но аграрная партия будет активно участвовать в протестном движении. И мы всегда были на стороне нищих, бедных, голодных и скромных.
Понятно. Вот нам пишут, что в марше несогласных присутствовало не менее 5000, Алла Павловна пишет, а не 500 человек, как пишет. Ну, 5 не знаю, 3, наверное, было. Вопрос, давайте, слушателя. Игорь Анатольевич, пожалуйста, из Москвы.
Добрый день. Добрый. Вот у меня все-таки вопрос по тому, как создавалась КПРФ. Вы знаете, один человек, но я не буду называть его, вообще-то вы его, может быть, знаете, но он скажет, что он откажется, то есть обвинит меня, что он такого не говорил. Говорил, что в 93-м году Зюганов показал себя настоящим политиком, самым умным. Когда он 2 октября выступил по телевидению, призвал ни во что не вмешиваться коммунистов. Когда 3 октября мы брали мэрию, да, я брал мэрию, Зюганов тут же выскочил из толпы, обнимал, поздравлял Баркашова, это суток не прошло, а через 3 дня, когда войска по нам шандарахнули, Зюганов выступал по телевидению с осуждением тех экстремистов, которые захватывали мэрию, которых он же обнимал и поздравлял 3 дня назад. Так вот, не успели еще все трупы разобрать, еще по Москве постреливали. Ельцин отдельным указом президента разрешает деятельность коммунистической партии.
А вы хотите сказать, что Геннадий Андреевич Зюганов, он такой агент властей старый, да?
Я думаю, что это институт мнимой оппозиции. Неужели Ельцину в такой заварухе больше думать было не о чем, как создавать себе оппозиционную партию?
Понятно. У нас тут 2 бывших коммуниста есть, господин Шандыбин и господин Симага, ну, по крайней мере, члены фракции. Может, что-нибудь проясните, Владимир Владимирович?
Могу сказать, что, во-первых, я стоял у истоков создания новой этой коммунистической партии в условиях уже, когда Советского Союза не существовало.
Денег
я
дали?
Участников, я был и денег давал, и участником всех партийных съездов первых был.
Пропали ваши денежки?
Что-что?
Денежки ваши пропали, видите?
Ну, скорее всего, думаю, что нет, потому что, знаете, не согласись, например, я и многие другие помогать, может быть, КПРФ сегодня не было, была бы другая политическая ситуация, и черт его знает, куда бы мы еще пришли. Все, что Господь не делает, все к лучшему. А вот что касается действительно оппозиционности, вот такой яркой оппозиционности, она же на словах. Она вся на словах абсолютно. Давайте вспомним, вот Шандыбин не даст мне соврать. В 96-97 годах была активная полемика по закону о разделе продукции, который сегодня обществом признан как вредный, как воровской закон, который позволял офшорным компаниям дербанить месторождение. Кто являлся инициатором этого?
Вы цены на нефть помните, какие были, Владимир Владимирович? Цены на нефть вы помните, какие? Инвесторов не было.
Я все прекрасно понимаю,
условиях,
но сегодня, я говорю о другом, Миша, сегодня...
А сегодня Метволя туда нагнали, правда, на Сахалин? И сдались иностранные компании, товарищу Метволю, только теперь с экологией-то никто не разбирается.
Я согласен, я просто говорю о том, что сегодня этот закон считается воровским, а принимала его коммунистическая партия Российской Федерации. Нет, неправда. Там было очень серьезное противодействие этому закону, и только тогда, когда Зюганов дал команду и 30 голосов дополнительных дали, этот закон прошел. Ну, я-то это видел. Посмотрите, возьмите все, так сказать, протоколы заседаний наших. Только благодаря этому этот закон прошел, который сегодня считается воровским номер один. Вот вам и оппозиционность. Ну, что мы тут говорим-то?
Понятно. Василий Иванович Шандыбин. Так оппозиционная партия...
Ну, я очень хорошо помню, когда проводился закон о разделе продукции. Многие на фракции выступали против, чтобы не принимать этот закон. Но дело другое, когда поставили на голосование, многие коммунисты проголосовали за этот закон.
Купили коммунистов?
Я не думаю, что купили, а просто, наверное, была проведена беседа. И этот закон вреден, и он в пользу иностранных компаний. Потому что иностранная компания, все затраты, которые она произвела, она сама составляла смету, и пока она нефть не выкачает, ни копейки не поступит в государственный бюджет. Поэтому я считаю, что этот закон вреден. Дело другое, что Компартия еще приняла закон о банкротстве предприятий. И многие предприятия, я вот поездил по России, обанкротились. Десятки...
Плохо работали, обанкротились?
Миллионы людей были выброшены на улицу. Нет, предприятие даже рентабельно. Но если оно 100 рублей должно, оно... Его банкротят специально. И потом распродают цеха, станки... И
а вот мы господина Некрасова спросим, он у нас бизнесмен, заплатил налоги там 700 тысяч долларов, по-моему, в прошлом году доходов. Хороший закон о банкротстве или плохой? Вот Рассудите по наших слушателей.
Ну, на самом деле, закон о банкротстве, который был принят, он создал достаточно много лазеек для действительно использования рейдерских различных технологий. И действительно, много компаний были там незаконно, грубо говоря, обанкрочены. Ну, то есть, формально, юридически это все соответствовало процедуре, но этот закон использовался для враждебных поглощений, и это правда. Другое дело, что тот закон, который был до этого, не позволял разгрести те завалы в экономике, которые образовались, особенно после кризиса. Была слишком длинная процедура, усложненная, которая, ну, по большому счету, большое количество неэффективных предприятий, это нормальный процесс, они банкротятся, они во всем мире банкротятся и выходят из экономического процесса, чтобы более эффективные собственники могли работать. Соответственно, понятно, что закон о банкротстве был нужен, но у нас, как обычно, у нас практики расходятся с законодательством. Мы можем принять какое угодно там, адекватное и здравое законодательство, но после этого реальные правоприменители, реальные чиновники на местах, там, или там, мошенники там, и так далее, используют все это дело совершенно другим образом. Поэтому, как бы, да, закон был необходим, да, в законе было несколько, ну, достаточно таких лакун, которые позволили его использовать неподобающим образом. И действительно, после принятия этого закона была волна враждебных поглощений с использованием, ну, различных схем. Но сейчас это вроде, ну, в значительной степени сошло на нет по причине того, что много чего уменьшили, ну, то есть изменили, исправили, ну, и ситуация стала несколько
другой. Вот пострадавший от рейдеров господин Симага сейчас нам что-нибудь скажет.
Я вам хочу сказать только одно, что на самом деле закон был воровской, закон был заказан, и наивны те предприниматели, которые думают, что это как бы спонтанно происходит. Есть лоббирующие структуры в Думе, которые придумывают схему, под нее заказывают закон, этот закон действует, а потом за ненадобностью его начинают исправлять.
Так заказывают кому? Значит, думскому большинству Единой России?
Конечно, конечно. В том числе и Единой России. А почему мы считаем, что Единая Россия это как бы кристально чистая
организация? А мы не считаем, я просто проясняю ситуацию.
Я вам говорю о том, что сегодняшний парламентаризм в России не существует как таковой, как институт европейского, так сказать, понимания, мирового понимания. Это я вообще предложил бы ее сделать как некое подразделение администрации президента. Вот это было бы самое идеальное и абсолютно точное.
А то есть не выбирать?
Конечно, нет. Но значит,
и так сказать, не выбирают.
Да, вот есть Дворкович с экономическим этим управлением, есть там правовое управление, и вот есть управление, которое называется Государственная Дума.
Так вы за самодержавие, не получается, правильно?
Нет, почему? Я просто привожу это к естественному и органичному уже соответствию.
Ну, законосовещательная Дума, понятно.
Абсолютно, да, вот ни при чем называется Дума, ни при чем.
А зачем и же вот вы туда баллотируетесь?
Я же еще раз говорю, а зачем я пошел в Патриот России? Да хоть что-то сказать. Вот вы меня сегодня спрашиваете. А сидеть вот так вот, не вякать где-то там под кустом. Вот она, значит, для жизни прожита. Вот я почему говорю, что...
Ну,
что
слава богу, хоть у нас разговорились. Нас тут слушатели возвращают к росту цен. Напоминают, что господин Грызлов заявлял, что зарплата за 4 года выросла в 2,3 раза, а пенсии больше, чем в 2 раза. Вот и Александр тут по пейджеру пишет, что инфляцию можно подавить быстро, продавая энергоресурсы за рубли, начать чеканку золотых и серебряных монет свободным разменом на бумажные деньги, это что-то из 19 века, и страна будет работать сама на себя, а не на доллар. Вот я, господин Некрасову, гражданская сила, как к юристу-экономисту обращусь. Как вам такие идеи замечательные?
Ну, идеи, конечно, скажем так, не очень продуманные. Понятно, что продажа нефти за рубли, ну, весь рынок, он долларовый, и по большому счету это ничего не изменит. Использование каких-то золотых денег — это действительно возвращение там, в 19 век. Сегодня просто нет такого количества реально золота товарного для того, чтобы тот объем денежной массы, который реально существует в стране, в него перевести. Инфляция сегодня, в общем-то, во всем мире инфляция разгоняется, то есть, допустим, те же самые цены на продукты питания, они выросли не только у нас, они выросли везде, и это некая объективная тенденция, которую сложно изменить. Соответственно, по большому счету, вот есть такой парадокс. У нас все говорят о том, что вот-вот стабилизационный фонд, вот его бы надо потратить внутри страны, но на самом деле размер инфляции, он... ну, напрямую связан с тем, какие объемы денег из стабилизационного фонда, какой объем нефтяных денег тратится внутри страны. Чем больше мы тратим этих денег, чем больше увеличиваются социальные пособия и выплаты...
То есть ничего не увеличивать, не повышать, чтобы люди жили хуже и хуже, да? Это позиция гражданской силы, я так понимаю?
Нет, почему же? Увеличивать нужно. Вопрос в том, что нужны механизмы более адекватные, да, и в плане социальной политики, в плане того, как это делать, да, и нужно развивать, на самом деле, кредитный рынок и финансовую систему, чтобы увеличение денежной массы не приводило к такому росту инфляции. Кроме того, необходимо в первую очередь снижать административное и налоговое давление на бизнес, что позволит увеличивать и количество рабочих мест, и производительность труда в экономике, и, соответственно, налоговые выплаты, и дальше уже выплаты бюджетникам. Понимаете, на самом деле, любой рост доходов, он напрямую связан с ростом производительности труда. То есть, сколько заработали, столько, по большому счету, и получили. Для того, чтобы производительность труда росла, необходимо создавать соответствующие условия для бизнеса. Все остальное, это, по большому счету, от лукавого, это как раз популизм.
Давайте мы Владимира Семага попросим еще.
Миш, я хотел сказать о том, что, наверное, наш слушатель не услышал то, что я ему сказал про Венесуэлу. Создан замкнутый круг, выпущены квази-деньги, то есть увеличение денежной массы не происходит.
Талоны, что ли? Талоны были при Брежневе.
Нет, это и не талоны. Вербачеве. Не-не-не, талоны выпускались абсолютно не под какие-то деньги. А здесь я говорю, есть доход от стабилизационного фонда, проценты, которые мы на нем зарабатываем, есть налоги, которые розница платит, и есть люди, которым не хватает денег. Вот квази-деньги запускаются в этих трех параметрах. Тогда никакого увеличения денежной массы не происходит. Вы понимаете, что есть механизмы, но просто мы все время говорим об этом, говорим, а толку никакого. Вот у нас от говорения к делам никто перейти не хочет.
Дело в том, что на самом деле в Венесуэле происходит несколько разных вещей. Во-первых, там действительно реальный товарный дефицит, то есть они приходят в ту ситуацию, которая у нас была при социализме. Там огромный черный рынок. Там, на самом деле, несколько курсов доллара, опять-таки, черного рынка и реальный обменный курс. Что у них в реальной экономике происходит, это следующее. Недоинвестируется та же самая нефтяная отрасль, которая кормит страну, по большому счету. Объемы добычи не растут. При этом страна в условиях высоких цен на нефть увеличивает внешние заимствования, по сути. То есть, по большому счету, Венесуэла идет сейчас прямым путем просто к краху. И как только цены на нефть упадут, там, допустим, в два раза, у них этот крах моментально наступит. Политика Чавеса, она настолько просто, это вот действительно пример оголтелого популизма. Абсолютно неадекватная экономическая политика, просто ну, не существует тех механизмов, про которые вы говорите, в, ну, скажем так, в экономической теории.
Вот куда зовут Россию патриоты Единой России. А Виктор Васильевич из Тверской области, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день, господа. Тут немножко меня опередили, но я хочу уточнить вопрос по поводу продажи нефти за рубли. Не кажется ли вам, что если в течение 4 лет перевести все-таки продажу не только нефти, а вообще углеводородов на рубли и таким образом попытаться сбрасывать излишнюю рублевую массу за границу, то есть перехватить инициативу у Ирана и продолжить ее, это, как мне кажется, это вполне реально и вполне резонно.
Виктор только Васильевич, фьючерсы-то в долларах номинируются, ну что же делать, одна Россия ну не может что? Изменить, ну и что?
Вот можно договариваться с Ираном, той же Венесуэлы и с другими странами.
Понятно, будут на рубли тоже торговать, это интересно. Василий
вот,
Иванович.
Знаете, у нас глава правительства назначается, министры назначаются, главы администрации назначаются, прокуроры назначаются, судьи назначаются.
Депутаты будут назначаться.
Депутаты назначаются, члены Совета Федерации назначаются. Поэтому они не ответственны перед народом. Если бы действительно они были бы ответственны перед народом, то они бы вели себя по-другому. Давайте, сегодня по стране шагает, ну, просто семимильными шагами. Коррупция, взяточество и так далее. Поэтому нужно строгие меры принимать.
И подождите, есть же план Путина, какая коррупция?
К министрам принимать. Вот просто в план Путина надо дописать, что борьба с коррупцией. То я нигде не слышу вот это. Да, ну и еще вот наш президент возглавил Единую Россию. Это партия чиновников.
Но он же беспартийный. Вы же тоже беспартийный возглавили аграрную партию.
Вот если бы он возглавил бы аграрную партию, народ бы только приветствовал. Но раз возглавил партию чиновников, конечно, народ это не приветствует. Поэтому нужно... Законы у нас не работают. И действительно, может быть, надо продавать нефть на рубли.
Понятно. Дмитрий Некрасов, а вы бы хотели, чтобы Владимир Путин возглавил гражданскую силу?
Это была бы уже совершенно другая партия, наверное, тогда. Я бы оказался уже в другой партии. Понятно, что президент, по сути, он может возглавить сегодня только партию власти, партию, грубо говоря, бюрократии. А я, по большому счету, представитель бизнеса, и задача там, гражданской силы сегодня создать некие механизмы политического контроля над бюрократией, ограничения того произвола бюрократии, который есть сегодня. Очевидно, что партия состоящая из бюрократов, сама себя контролировать адекватно не сможет.
Ну вот бизнес же покупает, и депутатов покупает, и
им уже запретили. Василий Иванович, чем уже запретили? Одного посадили, и им запретили покупать. Да. Теперь
вы
администрация президента
взятки.
Руководит.
Бизнес
Владимир Владимирович,
взятки,
правильно
да.
я говорю?
Да.
Да, вот видите, одно короткое слово «да». Владимир из Московской области успеет вопрос задать.
Коротко. Здравствуйте, уважаемые ведущие и гости. Я просто хочу сказать, что вот вся эта свистопляска о том, что вдалбливают, что все, решено, Единая Россия 90%, ну 102% как минимум, все это ерунда. Это зомбирование ваших мозгов. Не слушайте вы никого. Как вы проголосуете, так и будет. Можно подтянуть 2, 3, 4, 5% приписать, но 40, 30, 50%
Владимир,
никогда.
А вот людям говорят на работе, идете туда в кабинку,
да.
ставите крестик за Единую Россию и фотографируете на мобильный телефон. А? Вот что им делать? Вот, пожалуйста, господин Некрасов, ваша полуоппозиционная партия, что скажет избирателям, которые гонят на участки и требуют поставить вот крестик и сфотографировать бюллетень, а?
На самом деле им надо просто заявлять о подобных фактах в избирательной комиссии или там в прокуратуру и так далее.
Это, да, ну, и потерять работу.
Ну, я думаю, что как раз после такого заявления работу-то они не потеряют, потому что это был бы очень большой скандал. Ну, и потом, очевидно, понимаете, там, сфотографируют на мобильный телефон, можно один сфотографирует, всем другим перешлет. Это такая технология топорная. То, что у нас сейчас делается, на самом деле, вот, мне кажется, они сами себе могилу роют, они вызывают такое отторжение у населения вот этим жестким давлением, что, ну... Серьезных результатов, на мой взгляд, именно вот такого рода практики не принесут.
Так, я думаю, будут идти соревнования между главами администрации областей, республик.
Идет.
За кого больше, значит, в какой области за Единую Россию, значит, больше наберут процентов. Сегодня главы администрации вызывают главу районов, заставляют их писать заявление об увольнении. Если не наберете 70-80%, не проголосуют за Единую Россию, считайте, что вы уволены. И главы администрации боятся и пишут заявления. А те, в свою очередь, глав поселковых советов. А главы поселковых советов оббегают все дома.
Так что
голосуйте за Единую Россию.
А? Что делать с такой вертикалью? А?
А у нас, ну что делать? Прокуратура вся...
То есть ничего не делать? Понятно.
Нет, надо делать, бороться надо.
Бороться. Владимир Семаго, у вас есть 20 секунд на завершение. Бороться как?
Я могу вам сказать абсолютно точно, что до тех пор, пока правосознание граждан не вырастет до того уровня, который принят обычно в Европе и во всем мире, мы будем так и барахтаться в этом дерьме.
Вы толстовец просто какой-то, это точно совершенно. Патриот Единой России. Спасибо, у нас в эфире Радио Свобода, в прямом эфире, в программе «Свободная тема» были представитель аграрной партии Василий Шандыбин, представитель гражданской силы Дмитрий Некрасов, заместитель председателя Федерального совета этой партии, лидер московского списка патриотов России, депутат Госдумы, фракция «Единая Россия», вот и так бывает, Владимир Семаго, вел передачу Михаил Соколов. Спасибо.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Через 8 минут исторический календарь. Затем в обозрении «Прессинг плюс» мы подведем итоги отборочного турнира футбольного чемпионата Европы.
Во второй половине часа программа «Голоса большого города». Сегодня вас ждет встреча с Роттердамом.
В конце часа журнал «Healthline». В гостях у передачи «Читаем журналы».
Все это сразу после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9715, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.